Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», и сегодня в студии для вас будет работать Владислава Савкова. Говорить мы будем вот о чем. Российская армия оккупировала Сухую Балку, это населенный пункт, который находится на стыке Покровского и Торецкого направлений. Об этом сообщил проект Deep State 29 апреля. Аналитики отмечают продвижение агрессора в самом Торецке, на севере города, а также в районах соседних сел возле Делиевки и Дачного. Российские войска сейчас сосредотачивают основные усилия на севере Торецкого направления, сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире «Армия ТВ». По его словам, такая активность наблюдается уже вторую неделю. Противник нацелен на районы поселков Делиевка и Дачный, применяя не только пехотные штурмы, но и мототехнику, сообщил спикер. На Торецком направлении за прошлые сутки зафиксировали 6 атак, сообщает в Генеральном штабе. Всего же на фронте произошло 176 боестолкновений. Так что сегодня поговорим, похоже ли, что противник нащупал слабое место в обороне ВСУ, как РФ планирует воспользоваться перемирием и что готовит Россия в Беларуси под видом летних учений. Сегодня с нами в гостях будет Дмитрий Запорожец, спикер оперативно-тактической группировки «Луганск», также Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах, а также Вадим Денисенко, политолог. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05, но только если вы находитесь на свободной территории. Если же вы находитесь в оккупации, то предлагаем вам воспользоваться нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы можете найти в описании под этим видео. Ну и, как всегда, напоминаю, подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно это видео увидеть как можно больше людей. Ну, для начала, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. На восток от Северска Россия атаковала Белогоровку и Верхнекаменское. 13 атак было на Часовьяр и поселки севернее и южнее его. Майское, Предтечина, Белую гору и Курдюмовку. На Торецке его окраины, Дачное, Крымское и Делиевку, зафиксировано всего 6 атак. Однако Deep State фиксирует продвижение агрессора в самом городе и в районе Дачного. Покровск. Количество штурмов тут увеличивается. 75. Агрессор атаковал в районе трассы Донецк-Константиновка, в Старониколаевке-Тарасовке, трассы Покровск-Константиновка, Елизаветовке-Новоторецком, на юг и юго-запад от Покровска, в Шевченко-Лысовке-Успеновке, в сторону Днепропетровской области, в Котляривке, Троицком, Надеевке и на запад от Курахова, в Андреевке. Россия оккупировала Сухую Балку южнее Торецка. На этом направлении, судя по сводке Генштаба, боев в прошлые сутки не было. Юг Донецкой области. 13 атак в районах Константинополя, Отрадного, Бурлацкого, Привольного и Ревнополя. На запад от Константинополя агрессор продвинулся. Лиман, Купинск. Вокруг Купинска штурмы были на Петропавловку, Степную Новоселку, Загрызово и Новую Кругликивку. 21 атака севернее Лимана, на Новомихайловку, Новое, Липовое, Зеленую долину, Ямполевку и Мирное.
Россия таки захватила село Сухая Балка на юг от Торецка, также продвинулась в самом городе и возле поселка Дачное на север от него. С нами Дмитрий Запорожец, спикер оперативно-тактической группировки «Луганск». Здравствуйте.
Доброго дня.
На прошлой неделе мы с вами также обсуждали ситуацию на Торецком направлении. Что изменилось, какая ситуация сейчас в самом городе и в соседних селах?
Ну, изменилось те, що ворог активніше вдається до штурмових дій саме в напрямку населених пунктів Дачна і Делиївка. Причому намагається вже не тільки, скажімо, на мототехніки штурмові дії проводити, а й застосуванням комбінованих атак. Остання атака була застосуванням 3 одиниць броньованої техніки. Була задіяна ББМ-ка, танк і мотоцикли, двох одиниць. І 10 мотоциклів. Мотоцикли всі були знищені, ББМ-ка пошкоджена. ББМ-ка знищена була, а танк був пошкоджений. Танк, ту техніку, яка в них наразі залишається, вони намагаються як умога надіжніше укріпити. І тому цей танк був завішений і ребом, і обварений настільки, що, здається, до 10 FPV проти нього застосували, і він все одно продовжував рухатись. Ті штурмовики, які рухались на мотоциклах, вони спочатку намагалися слідувати за цією броньованою технікою, адже вона, в неї задача, скоріш за все, була здійснити розмінування території, а також якісь менш ті міни малого, скажімо так, розриву, які ми застосовуємо, так теж, щоб їх якомога більше знищити, для того, щоб була можливість якомога далі цим мотоциклістам заїхати. Вони це намагалися зробити, але враховуючи, що це було в денний час доби, за допомогою впівдронів всі мотоциклісти разом з мотоциклами були знищені, але тим не менше ворог продовжує таким чином вивчати, на яких позиціях і де знаходяться сили оборони, в тому числі враховуючи, що місцевість пролягає зараз там через Зеленку, да, користуватись тими моментами, вже якісь там кущі, при можливості спішитись в якісь кущі чи в якісь бліндажі знайти по шляху слідування для того, щоб не скористатися і там заховатися. Якщо ми говоримо про південну частину Торецька, то там активності ворог не проявляє. По центральній частині міста йде постійне накопичення, постійне і супровід штурмових груп за допомогою БПЛА. А якщо ми нижче беремо населених пунктів Нью-Йорк і так далі, і Неліпівки, то там Сухубалку, ну, за даними, я не можу стверджувати, що яка там ситуація. Наразі Сухобалка – це не наша зона відповідальності, це зона відповідальності ету Донець. Але, тим не менше, ворог вдається до захоплення менших населених пунктів, які знаходяться відносно, скажімо так, на різних флангах відносно міста Торецьк. Якщо дивитися зараз на карту, яку ви показуєте, то Неліпівка, Леонідівка, Щербинівка, там міцно стоїть 12-та бригада НГО «Азов», і ворог зараз не намагається проводити штурмові дії в тому напрямку, тим не менше всіляко постійно застосовує дрони, в тому числі на оптоволокні, для того, щоб постійно знищувати будь-які логістичні наші заходи, логістику знищувати будь-який автотранспорт, який рухається, навіть вночі намагається то ті дії робити. Так само, як і ми, весь транспорт, який рухається в тому напрямку, ми теж знищуємо. Але, тим не менше, нам постійно потрібно думати про те, як забезпечити особовий склад провізією в пунктах базування, в пунктах на позиціях, а також забезпечувати БК, то, звичайно, враховуючи те, що стан доби, більше стало світлої доби, ці заходи стає дуже складно зробити, і ворог це знає, і не залишає, скажімо так, нам можливості активно то робити, і постійно залучає до цього, в тому числі, групи операторів дронів, яких, за даними від деяких бригад, які знаходяться на тому напрямку, вони говорять, що ворог посилив цю складову, можливо, з якогось іншого напрямку ці такі ударні групи були переміщені.
Дмитрий, яка здесь основная цель, по-вашому, цель Росії? Банально здесь вирівнять фронт і готовиться к атаке на Константиновку?
Скоріше за все, так і це є і ціль, так як вони намагаються вирівнювати в цілому лінію боєзіткнення на тому напрямку і дістатись до траси, яка сполучає Константинівку з іншими населеними пунктами, які знаходяться південніше, то таку задачу він собі ставить, і в тому числі, можливо, тому він не так активно штурмує на напрямку Часового Яра, адже головне зусилля, скоріш за все, він зараз прикладає, ну і в цілому це видно по результатам тижня, по результатам навіть місяця, що десь 60-70% своїх зусиль в наступальних діях, в штурмових діях, залучення техніки різної, все-таки це турецький напрямок.
Угу. На фоні цього лідер Кремля Владимир Путін предложив перемир'я к 9 9 мая. Что оккупанты делали во время предыдущего так называемого перемирия, во время Пасхи, на вашем участке фронта? И чего можно ожидать сейчас с военной точки зрения? Им выгодны вот эти такие кратковременные передышки?
Стосовно того, що виробив ворог минулого так званого перемир'я під час Пасхи, так це не була залучена тактична авіація. Не було шахедів, не було авіаційних ударів, удари кабами, фабами, ця складова була відсутня. Але вже об 12.10, 21 числа вже ЗСВСМЕРШ була обстріляна Константинівка, а вже пів другого ворог застосував каби. Тобто це таке зване перемир'я, для нас воно, в принципі, ніякої ролі не відіграло, адже, знаючи, який підступний ворог, всі були в повній бойовій готовності, якогось перепочинку чи ще, ну, особовий склад підрозділів сил оборони навіть не розраховував на таке. Тому якоїсь ролі глобальної для нас не відіграло, чи відіграє цю роль під час 8-9 травня, звісно, ми на це зовсім ніяким чином орієнтуватись не будемо.
А в цілому, як вважаєте, противнику це вигідно? Такі затишки краткочасні?
Можливо, вигідно для того, щоб перепочити, якісь евакуаційні заходи провести, провести заходи щодо там, не знаю, лікування особового складу, накопичення ВК. Якщо там ці два дні на Пасху там не було тактичної авіації, так потім на слідуючі пару днів все те, що вони не застосовували в ці дні, вони застосували одномоментно в наступні дні. Тому ворог, скажімо так, цим скористається, а нам від того легше точно не стане.
Угу. Дмитрий, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. С нами был Дмитрий Запорожец, спикер оперативно-тактической группировки «Луганск». Спасибо, и надеемся, еще увидимся в нашем эфире. А у нас эксклюзив «Донбасс Реалии». Одно из подразделений сводной стрелковой бригады воздушных сил плечом к плечу воюет с украинскими морскими пехотинцами в Донецкой области. Их работа – уничтожение дронами российских солдат и их техники, а также аэроразведка. Бойцы этого подразделения раньше были пехотинцами и воевали в когда-то самой горячей точке на юге Украины, в селе Крынки, на восточном берегу Днепра. Теперь они стали мастерами дронов и одним из самых эффективных в этом деле подразделений в силах обороны Украины. Мой коллега Сергей Горбатенко увидел их работу, которая идет и днем, и ночью.
Там двое мусорки.
Это был русский штурм на нашей позиции. Тут по ним начали работать кассетные снаряды. Это мы сейчас ищем именно, где, под каким деревом русский застопорился. И вот сейчас мы зайдем на удар. У нас дрон сначала не сдетонирует, плата инициации не сомкнулась. Но благодаря усилиям самого русского, вот он лежит, сидит, он сейчас ногой вот подтолкнет дрон, и случился взрыв.
То есть он нишкой буцнул дрон?
Да, он хотел, я так понял, отбуцнуть его, и в этот момент как раз сомкнул контакты. Другой пидор, который с ним находился, начал убегать, и от этого мы его догнали буквально следующим вылетом, влетев прямо в него.
Я заступник командира одного з підрозділів зведення стрілецької бригади, яка виконує завдання на Донецькому напрямку, разом з 35-ї бригадою морської піхоти. Наші задачі – це аеророзвідка, а також знищення ворожих сил противника ударними дронами. Ворог постійно штурмує нас малими групами, це найчастіше їхня тактика. От. І інколи штурми, звісно ж, йдуть з тяжкою технікою, відбиваємо постійно.
З яким настроєм тут Великдень будете на фронті зустрічати?
Це настрій, звісно, бойовий. Яйця, звичайно, красити ми не будемо, але боєприпасів підготуємо.
Идет 3-4 человека, мы там половину уничтожили, один там доходит. Так же само следующая группа, следующая. Собирается там какое-то определенное количество, дальше они пытаются расширить этот плацдарм. Идут по своим трупам.
Бачу дуже багато знищеної техніки, дуже багато трупів російських. У них є також детектори дронів, ті ж самі реби, окопні, там переносні, всілякі. От, а так не сильно воно їм допомагає. Якщо в них реб проти FPV, підлетить Mavic, скине туди гранату і все, реби нема.
Позвонив Нільс. Була така казка колись. Нільс хлопчик літав на диких гусях. Ну, і ми літаємо на лелеках.
Даний літак, це лелека 100, себе зарекомендував чудово, не піддавався впливу ребою. І були дійсно такі моменти, що нам прострілювали з АК-74 просто камеру або стабілізатори.
Це 5,45 стрілкова зброя.
Так, він тоді себе нормально, коректно поводив в повітрі. Вийшло, що він прискорився і пішов в піке в землю. І от так от вийшло, що постраждали елементи, але все воно ремонтується, все воно робиться. Це, як то кажуть, робочий момент. З крайніх цілей це було РСЗ «Град». Ворог виїхав на позицію відпрацьовувати по нашим хлопцям. Помітили виходи і почали його супроводжувати. Але нам не вийшло його супроводжувати, бо у нас закінчилися акумулятори, ми були на поверненні.
Вся касета була десь порядка 14-18 десь приблизно пусків. Вони відпрацювали, але позиція видно, що вони сюди приїжджають на перший раз. Тобто видно, що спалена земля. Я думаю, що наступний екіпаж свою роботу також зробив. Її вже там чекали ці машини. Я думаю, вона вже більше не буде стріляти.
Танки були. Дуже багато техніки, так само легкоброньованої, важкоброньованої, пікапів, буханок, квадроциклів, мотоциклів.
От, на даному відео ми наблюдаємо, скільки є втрати ворога техніки. От, що лишилося з сільського господарства, ну, типу, от, з цих всіх. Це нормальна практика для ворога. Вони постійно нищуть все, що їм не, ну, важко дається. Була така ситуація, що замітили особовий склад противника. Вони починають швидше бігти, прибігають до маленької такої посадочки кругової, і звідти вибігають вже менші цяточки. І ми розуміємо, що це дикі свині. То я потім вже своїм колегам казали, що дивіться, хлопці, уважно, де вони ходять, бо може то бути свині, ви можете давати неправдиву інформацію.
Я з города Слов'янська, Донецька область. Там родился, довгое время проживал.
Як ви думаєте, що буде зі Слов'янськом?
Тільки з-за того, що рядом Російська Федерація і ще саме худше впереді для них. Я призиваю евакуюватися з цих городів. Не думаю, що там зараз безпечно. Буду воювати, поки Україна не вийде до границь 91-го року. Призиваю всіх брати примір і йти те ж саме в ряди Збройних сил України, Нацгвардії або інших військових формувань, захищати свою країну, своїх родственників, щоб не було таких ужасів, які були там в Сумах недавно, до цього в Кривому Рогі. А якщо брати з 22-го року, мабуть, в кожному місті є свій якийсь випадок трагічний з-за агресії Російської Федерації.
Не було тут ніякого припинення вогню. Відколи ці ініціативи були озвучені, припинення вогню не було. Ініціативи, так, да, це. Але в них ніхто не вірить з військовослужбовців. Все ж залежить, як кажуть, від їхньої сторони. Якби хотіли закінчити війну, їм просто треба забрати свої війська і вийти до себе в країну. І на цьому закінчиться війна. На жаль, маємо те, що маємо.
Итак, с нами присоединяется Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Владислав, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Видимо, продвижение на турецком направлении. Российская армия оккупировала Сухую Балку. Это как раз населенный пункт, который находится на стыке Покровского и турецкого направления. Об этом сообщил проект Deep State 29 апреля. Также аналитики отметили и продвижение в другом месте, в самом Торецке, на севере города, а также в районах соседних населенных пунктов возле Дилиевки и Дачного. Российские войска также сосредотачивают основные усилия на севере турецкого направления, сообщил спикер оперативного на тактической группировке «Луганск» Дмитрий Запорожец. Мы только что с ним общались. Он действительно говорит, что если в самом городе, на юге от него ситуация, как раз на стыке, там, где Сухая Балка, а также на севере от Торецка, в районе Делиевки и Дачного, действительно можно наблюдать активизацию противника. Более того, говорит он, что начали оккупанты применять комбинированные атаки, только не только применяя мототехнику, как это было раньше, но также появляется тяжелая техника. Владислав, как вы можете объяснить вот это продвижение в этом районе Торецкого направления именно? Это результат вот этого краткого так называемого перемирия? Или это просто такая продолжающая тенденция противника, которому удалось найти какое-то уязвимое место в обороне ВСУ? Или что-то другое вообще?
Я полагаю, что план Путина по полной оккупации всей Донецкой области остается актуальным. И сосредоточение российских войск не только на стыке двух наших группировок, одна действующая, которая действует на Торецком направлении, а вторая на Покровском и Медноградском, но и действия противника на Лиманском направлении, а также на Часово-Яровском, которое мы теперь все чаще называем направление на Краматорск. Все эти процессы взаимосвязаны. Для противника крайне важно полностью оккупировать огромную городскую агломерацию, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Соответственно, все эти приготовления, которые сейчас происходят, они подчинены единой задаче и цели. То, что в настоящее время противник имеет достаточно серьезное продвижение на тех территориях, которые находятся и южнее от Константиновки, это в том числе и следствие того самого 30-часового соглашения, мирного соглашения, о котором объявил Владимир Путин во время пасхальных праздников. Да, в этот период времени, пользуясь перемирием, противник имел возможность подтянуть дополнительные средства, в том числе на этот участок фронта, и по его окончанию атаковать. Атаковать очень масштабно, очень серьезно и с соответствующими территориальными приобретениями для себя. Ведь очевидно, что когда противник имеет возможность спокойно доставлять оружие, боеприпасы, технику непосредственно на поле боя, не будучи уверен в том, что мы не будем уничтожать его на подходе, то, соответственно, он делает это достаточно масштабно и имеет в результате весьма-весьма серьезную фору для продвижения вперед. Собственно говоря, то, что мы с вами и наблюдаем. И тут я думаю, что нам всем следует весьма-весьма рационально воспринимать мирные, якобы мирные инициативы Владимира Путина в части приостановки огня в течение майских праздников, потому как подозреваю, что и это время противник использует с абсолютной пользой для себя. Во-первых, он сможет провести ротацию подразделений, подвести необходимые материально-технические средства, эвакуировать раненых, восстановить на некоторых участках фронта инженерные и технические сооружения, фортификации. То есть рисков очень много. Рассчитывать на доброе дело со стороны Владимира Путина я не рискну. А вот то, что противник сполна использует эти свои возможности для пополнения передовых штурмовых подразделений, как по мне, это очевидно.
Угу. Посмотрим еще на одну новость. Около 600 северокорейцев погибли в войне России против Украины, в частности, участвуя в военных действиях в Курской области Российской Федерации. Заявил об этом южнокорейский депутат парламента со ссылкой на данные разведки. Говорит он, что сейчас потери северокорейских войск оценивают примерно в 4700 человек, вот включая примерно вот эти 600 погибших. Также он говорит, что с начала года в Северную Корею вернули около 2000 солдат, которые сейчас удерживают в изоляции в Пхеньяне и других местах. Сообщается, что военные КНДР продемонстрировали признаки улучшения боевых возможностей, и южнокорейская разведка пока не обнаружила признаков развертывания новой группы войск КНДР, но не исключает, что это может произойти. Тем не менее, вот пару дней назад глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов не исключил продолжение участия военных КНДР в войне в Украине. Как вы считаете, возможно ли, что мы увидим северокорейских военных на оккупированных территориях Украины в массовом варианте, что действительно их станет больше, как это было, например, в Курской области, когда их начали применять там? И как считаете, насколько это может быть серьезным подкреплением для армии РФ?
Отчего же нет? Северокорейские военнослужащие в соответствии с межгосударственным договором, по-моему, статьей 4 договора о военной помощи между Москвой и Пхеньяном, имеют возможность, право, соответствующие полномочия выполнять задачи на любой территории Российской Федерации. В соответствии с новой редакцией Российской Конституции, территория наших оккупированных областей, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, равно как и Крыма и Севастополя, это территории, которые включены в состав Российской Конституции. Поэтому, если там появятся северокорейские военнослужащие, ну, по логике национального законодательства России, ничего такого удивительного не произойдет. Иное дело, что мировое сообщество не воспринимает факт аннексии, факт оккупации наших территорий как свершившийся процесс и не признает право владения этими территориями за Россией. Но когда Путин и его окружение обращали внимание на позицию мирового сообщества, тем более, что эта позиция абсолютно беззуба и фактически импотентна, потому как на любые нарушения миропорядка должна последовать достаточно жесткая отповедь. Ее нету. И этим сполна пользуется Владимир Путин, продвигая свои агрессивные планы и намерения. Поэтому возможность применения северокорейских военнослужащих на иных участках фронта вполне и вполне реальна. Они уже продемонстрировали достаточно высокий свой уровень готовности и адаптации к ведению боевых действий в современных условиях. Они достаточно хорошо мотивированы и имеют неплохую физическую подготовку. А это значит, что мы в перспективе можем иметь серьезные проблемы. Не просто так российские Z-паблики буквально поют осанны для военнослужащих из Северной Кореи. Ведь по многим позициям именно они, уж простите мне сленг, вытащили ситуацию на территории Курской области, включившись активно и большими силами и ресурсами в подавление украинского плацдарма, действующего там.
А вы говорите, хорошо мотивированы они. А чем?
Пропаганда, идеология, промывка мозгов, они искренне верят в том, что они борются с мировым злом, что они борются с южнокорейскими военнослужащими на территории Российской Федерации. Думаю, в перспективе это им будут вдувать в уши, если они будут действовать на иных участках фронта. Собственно говоря, уровень идеологической промывки мозгов в Северной Корее зашкаливает. Ну а то, что у Пхеньяна есть достаточное количество сил, средств, ресурсов именно военного назначения, это очевидно. Я думаю, лишь вопрос цены и возможности это купить в настоящее время является актуальным и от которого зависит будущее задействования северокорейских войск на стороне Москвы в боевых действиях против Украины.
Но в целом вы считаете, что какой-то серьезной реакции от мирового сообщества ожидать не стоит?
Если она была, мы бы ее уже с вами увидели, услышали. В настоящее время ни единой действенной ноты политики от наших, не только европейских, в принципе, от всех мировых лидеров мы не увидели. И это, безусловно, очень печальный факт. Причем этот факт в перспективе будет воздействовать не только на периметр безопасности на территории нашей страны, на территории Украины, но и на периметр безопасности на Корейском полуострове. Ведь очевидно, что опыт, полученный северокорейскими военнослужащими, в перспективе будет масштабироваться и вполне вероятно будет использоваться против армии Южной Кореи. К сожалению, наши сеульские друзья и партнеры до сих пор не уяснили для себя, что они также находятся в зоне риска, и северокорейский диктатор, провозглашая свой очередной марш на юг с целью уничтожения такого ненавистного демократического режима, точно гарантированно будет использовать те навыки, те знания, те умения, полученные северокорейскими военнослужащими в боях на территории как Курской области, так и вполне вероятно на территории Украины.
На фоне этого видим реакцию и о другой новости, именно о перемирии, которым заявил лидер РФ Владимир Путин и специальный представитель президента США Кит Келлок отверг вот объявление Путина, предложение его о трехдневном перемирии, заявив, что Штаты заинтересованы в долгосрочном прекращении огня. Он прокомментировал в последние дни и выразил также уверенность, что США в довольно неплохом положении, когда идет речь об украинцах, но также сказал, что трехдневное перемирие – это абсурд, заявил он, реагируя вот это на предложение прекратить огонь с 8 по 10 мая. Посланник Трампа заявил также, что тот выступает за всеобъемлющее прекращение огня на море, в воздухе, на суше, в отношении инфраструктуры минимум на 30 дней, а потом уже мы его можем продлить. Как считаете, вот продолжают Штаты настаивать на 30 днях. Украина также поддерживает это решение. Россия, наоборот, настаивает на вот этом краткосрочном затишье. Куда идут вот эти переговоры? Не зашли ли они уже в какой-то тупик?
Переговоры идут фактически в никуда, ведь Соединенные Штаты Америки не имеют реальных эффективных рычагов влияния на политику Путина и его окружения. Ведь в противном бы случае, ну, как минимум, бы Путин был вынужден идти на какие-то компромиссные решения. А так позиция кремлевского диктатора неизменна. Он готов выходить на переговорный трек при соблюдении ряда условий, которые должна исполнить украинская сторона. Соответственно, речь идет о полном выводе наших войск с территории тех областей, которые включены в состав Российской Федерации, что по определению невозможно. А это значит, что у Соединенных Штатов Америки нет реальных действенных рычагов влияния на политику Путина, а пустопорожные заявления. Мы их за эти более чем 11 лет российско-украинского противостояния видели и слышали немало. Что от этого изменилось? Растут масштабы российских территориальных приобретений, растет маркировка потерь не только с украинской, но и с российской стороны. А мировое сообщество, ключевые институции, которые отвечают за миропорядок, за его соблюдение, того самого миропорядка нет.
Да, продолжайте.
К сожалению, нет действенных механизмов, поэтому тешить себя иллюзиями завтра, послезавтра Трамп придет или там придет, или будут достигнуты какие-либо соглашения в этой области, их нет предпосылок, и считать, что может случиться именно так, как нам всего хочется. Остановится война, агрессор будет наказан. К сожалению, в настоящее время действенных механизмов для реализации этого плана нет. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что эффективное, полноценное использование украинской армии, той самой армии, которая полностью обеспечена и имеет все необходимые ресурсы для отражения вражеской агрессии, это, собственно говоря, дает результат. Но, как видим, позиция наших основных, ключевых партнеров американцев весьма-весьма странная. Они пытаются умиротворить агрессора и всячески заставить нас и пойти на ультимативные требования Кремля, что по определению недопустимо. Причем недопустимо не потому, что мы хотим или не хотим. Есть норма украинского законодательства, которая прямо запрещает и отторжение наших территорий, и проведение определенных мероприятий, которые прямо противоречат основному закону нашей страны, Конституции Украины.
Владислав, спасибо вам большое. Были очень рады вас услышать и, надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а вот продолжим эту тему мирных переговоров. Мой коллега с настоящего времени, Алексей Продай-Вода, спросил у украинских бойцов, что они думают о новом временном перемирии с Россией.
Ну, наскільки ми бачимо, то ці от перемир'я тільки й доводять до того, що Путіну є що сказати на тему України, що Україна завжди провокує.
Ну, як такого перемир'я, думаю, не буде. Ворог буде лізти якийсь, і ні на що не надіюсь.
Це підлий підступний ворог, довіри йому немає. Він показує практика, що нічого святого немає. Він б'є як напередодні Великодня. Це може внести за собою великі наслідки, якщо розслаблятися.
Судячи з попереднього перемир'я, що було один день, то, скоріш всього, так. Бойові дії набагато зменшились. Звісно, вони були майже по всій лінії фронту, але вони набагато зменшились.
Може, це показатель перших кроків до повномасштабного миру? Щоб, ну, як хотіли на 30 днів, оце було пасхальне перемир'я, там плюс-мінус показало. Не було тиші, повної тиші, але на напрямках було спокійніше.
Ми дрончики сидимо під всією цією артою, авіацією і прочее. Поэтому, ну, я вам скажу, если ты слышишь, когда летит КАБ в небе, как самолет, и ты не думаешь о том, что там какие-то границы 91-го года, но Бережно Вял, открытие или нет, если, не дай бог, он влетит в здание. Поэтому мы за всякое перемирие, какое бы оно ни было. Одно, трех, 30-дневное, 100-дневное. Давайте.
К нам присоединяется Вадим Денисенко, политолог. Здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что летом 2025 года Россия может к чему-то готовиться в Беларуси, прикрываясь военными учениями. Говорит он, что именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз, я не знаю. Украина, Литва, Польша, не дай бог. Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству. Напомню, что в феврале Зеленский заявил, что Россия планирует в 2025 году подготовить помощь для усиления белорусского направления 15 дивизий численностью более чем 100 тысяч военных. Как считаете, что именно может готовить Россия в Беларуси под видом вот этих учений летом 2025 года?
Ну, я думаю, що я тут навряд чи скажу більше, ніж Володимир Зеленський. Єдине, що ми можемо говорити про те, що справді потрібно слідкувати за тим, що буде відбуватися на території Білорусі. Це після 2022 року, напевне, перший раз, коли ми справді можемо говорити про те, що існує вірогідність того, що справді росіяни почнуть пробувати щось робити з території Білорусі. Чому? Тому що їхня ціль, насправді Путін ставить дуже багато на селітів. Путін справді вважає, він хворий, реально психічно хворий цим наступом, літнім наступом. Здавалося, після всіх тих пропозицій, які він отримав від Трампа, тяжко було б відмовитися, і для нього, для його економіки було б набагато логічніше погодитися на зняття санкцій, ніж продовження війни. Але він вважає, що він може продовжувати війну, і тому справді треба дивитися за тим, що буде в Білорусі. Тому тут треба розуміти також, що він не може це зробити протягом одного дня. Будь-яка серйозна підготовка буде тривати не менше, ніж 1.5-2 місяці. В всякому разі, за аналогією з 2022 роком, ми розуміємо, що для того, щоб перекинути достатню кількість військ, для того, щоб піти чи то на Україну, чи то на Прибалтику, чи то на Польщу, в принципі, йому потрібно мінімум 1.5-2 місяці для логістичних операцій. Тому все, про що ми можемо зараз говорити, це те, що справді треба слідкувати за тим, як буде відбуватися чи не відбуватися ця логістична підготовка Російської Федерації.
А які взагалі ризики бере на себе Лукашенко, усилює вот це воєнне співробітництво з РФ?
Ну, в принципі, якщо говорити про 2022, то тоді він щиро вважав, я так розумію, що Київ впаде за пару тижнів і в нього не було ніяких жодних ризиків. Якщо зараз він буде брати на себе ці ризики, то безумовно він розуміє, що він стає абсолютним ворогом до кінця, по суті, свого життя для всього колективного заходу, і в нього навіть шансів на те, що він буде миритися з Заходом, немає. На перший погляд, це нібито що тут такого, тому що він так не має особливо стосунків із Заходом. Але тим самим він багато в чому може втратити стосунки із Китаєм. Чому? Тому що Китай все ж таки став на Білорусь як на логістичний хаб на кордоні з Європейським Союзом. Якщо Китай буде розуміти, що в зрозумілій перспективі Білорусь не може навіть теоретично виконувати роль логістичного хаба, значить, в принципі, Білорусь перестає бути потрібною для Китайської Народної Республіки. Це його головна, насправді, загроза. Це головна загроза для нього.
Дім, у нас кілька хвилин залишається. А можна як-то определити, яку позицію зайняв Лукашенко зараз в цих мирних переговорів з приходом Трампа? Як-то заявлення насчет цього не слышно?
Я думаю, що він ніякої позиції зараз не зайняв. Він займає очікувальну позицію. Він чекає, що буде робити, як буде, точніше, розвиватися події в стосунках Росія-США і КНР-США. Тому в даному випадку він поки що займає виключно вичікувальну позицію.
А як вважаєте, от що зараз змінилось, да, що раніше не було та вот этого наступления із Білорусі, дуже багато розговорів об этом було. Чому зараз вероятність на вище или нет, і як вважаєте?
Ну, я вважаю, що вона зросла, вона не стає критичною на сьогоднішній момент, вона зросла. Повторюсь, потрібно мінімум 1.5-2 місяці для того, щоб логістично забезпечити будь-який наступ чи перекидання військ з Росії на територію Білорусі, потім далі вже відповідно, куди вони там думають чи не думають наступати. Що могло змінитися, це реально, в принципі, психологічний настрій Путіна, який хворий літнім наступом, який вважає, що для нього це літо є вирішальним. Тобто в нього якась така хвороблива, просто психіатрична історія про це літо, як таке собі вундервафле 2025 року.
Вадим, спасибо вам большое. С нами был Вадим Денисенко, политолог. На этом наша программа и заканчивается. Спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Для вас работал Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Также у нас есть аккаунты и в других соцсетях. Также там подписывайтесь, найти нас просто, достаточно вести Донбасс Реалии. Спасибо, что были с нами, и до встречи.
Это было радио Донбасс Реалии. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,